Сегодня я хочу раскрыть одну из самых читаемых книг среди христиан. Это Псалтырь. Псалтырь, и остановимся, сегодня мы рассмотрим Псалом 1. Псалом 1. Псалтырь, вы знаете, что там 150 псалмов, и каждый из псалмов, он может нас утешить, он может нас наставить. Каждый из псалмов несет какое-то наставление, назидание, утешение. И Псалом 1, он, можно сказать, является введением во всю книгу псалмов. Во всю книгу. Псалом 1, он рассказывает, по сути, в нем говорится о двух путях, которым может идти человек. Когда в детстве я читал сказки, ну и сыну сейчас читаю сказки, то там, помните, в русских народных сказках такая характерная есть картина, когда рыцарь, да, или витязь стоит на распутье, и перед ним камень, на котором написано: налево пойдешь, значит, женишься, направо богатство обретешь, ну и так далее. И здесь, то есть в этих сказках показан некий такой выбор, который должен сделать вот этот витязь или рыцарь. Когда мы оканчивали школу, нам тоже давали наставления учителя и говорили о жизненном пути, о пути, который нам избрать, что это очень важно. Но на самом деле, с библейской точки зрения, самое важное решение, которое должен принять человек, это избрать путь, угодный Богу. Путь, угодный Богу, это путь праведности. И вот здесь об этом пути праведности и о другом пути, пути нечестия, пути беззакония, говорится. И показывается нам, что путь праведности, это путь, угодный Богу, именно им нужно следовать. Давайте откроем Псалом 1 и прочитаем. Псалом 1. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Известный псалом, да? То есть многие из вас знают его наизусть. Он достаточно короткий, но здесь содержатся удивительные истины для нас, для нашей христианской жизни. Мы можем вывести здесь удивительные принципы, которые можем применять в нашей христианской жизни. И первое, с чего начинается псалом, это такое восклицание. Вот здесь у нас написано «блажен муж». Но буквально это слово можно перевести «о блаженство» или «о счастье». «О счастье не делать то-то и то-то». «О счастье». И сейчас, на самом деле, много людей размышляют о счастье. Что такое счастье? Вот если выйти на улицу, или даже вы родственников своих поспрашиваете, что такое счастье? Ну, как можно описать счастье? Что это такое? И многие скажут, что счастье, возможно, это хорошая зарплата, это семья, где все хорошо, все спокойно, это может быть дом хороший. То есть каждый человек по-разному охарактеризует счастье в каких-то, может быть, делах или, может быть, каких-то ценностях, которые он приобрел. Если спросить молодежь, то тоже можно услышать разные ответы. Но здесь псалмопевец, он восклицает: «Счастье или счастлив тот муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». И сейчас, если спросить молодежь, да, о счастье, например, не ходить в бар, да, о счастье, не слушать совета своих друзей нечестивых, о счастье, они скажут: нет, почему, это нормально же, очень здорово там попить пивко, как говорят, или еще что-то сделать, какие-то советы принять нечестивые. Но здесь псалмопевец, он дает такое направление, или дает такое направление, которым ни в коем случае не стоит двигаться. Он дает, показывает путь, который Бог говорит, там не будет счастья. Путь, которым Бог говорит, этот путь погибель. Так не стоит делать никогда. И смотрите, как он восклицает: «Блажен муж, счастлив тот муж, который не ходит на совет нечестивых». Не ходит на совет нечестивых. Я раньше думал, не ходить на совет нечестивых, то это значит, ну, действительно, не бывать в каких-то злачных местах. То есть, возможно, даже тот же, да, бар, или тот же дискотека, например, или что-то такое, там, где курево, пьянство, там, где маты. Но на самом деле здесь вот это выражение, который не ходит на совет нечестивых, Совет нечестивых – это не просто собрание. Совет – это когда тебе действительно что-то советуют. Советуют какую-то, какую-то, что-то совершить, что-то сделать. Это когда тебя подвигают на какой-то грех. Или когда тебе говорят, ты должен вот так по жизни идти или вот так поступать. Здесь он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. То есть тот человек, по сути, который не принимает совета грешного, совета грешных людей и совета грешного. Как можно применить в нашей жизни? Мы сегодня сталкиваемся с такой ситуацией, что вокруг нас много людей неправедных, много людей нечестивых, много людей неверующих. И они не молчат, они говорят, мы участвуем в этих разговорах, будь то дома или на работе, мы с ними общаемся. И часто в разговоре они нам могут давать какой-то совет, поступить так или иначе. Например, какая проблема там, с коммунальными платежами? У тебя есть какие-то проблемы с коммунальными платежами? Ничего, можно где-то что-то подкрутить, где-то что-то убрать, где-то что-то слукавить. Или там, например, может человек говорить, в магазине кассир ошибся, представляешь, 100 рублей мне дала, ну и ничего, не будь дураком, взял эти 100 рублей и пошел. Если я стою, слушаю и молчу, он воспримет то, что его совет или его вот этот поступок я одобряю. В данном случае нужно сказать нет. Библия смотрит не так на это дело. Так поступать нехорошо. Или человек, который начинает мне советовать относительно моей жизни, моего поведения или моей относительно работы, что немножко слукавь, немножко обмани, поступи так или иначе, то это будет совет нечестивых. Я могу находиться один на один с ним. Он может мне один на один что-то говорить. Но здесь псалмопевец говорит, счастлив тот муж, который не ходит на совет нечестивых, можно перефразировать, который не принимает жизненную позицию людей грешных, жизненные планы. То есть у них совершенно другие планы, позиция другая, у них другие ценности. И здесь важно осознавать, что у нас есть Писание, у нас есть Библия, мы через эту призму должны рассматривать различные советы или, может быть, какие-то рекомендации, которые дают неверующие люди. Здесь не нужно быть таким невольным участником, просто слушателем и не возражать на это. Когда я уверовал, я работал в гараже. Работал в гараже среди автомобилистов, среди водителей. И они собирались в курилки, я был среди них. Они собирались в курилки и вели какие-то беседы. И иногда спрашивали меня, рассказывают о какой-то нечестивой выходке своей, как они там напились или там жене изменяли. И на меня смотрят, чтобы я подтвердил. Я говорю, это неправильно. С точки зрения Библии это называется блудом. С точки зрения Библии это воровство. Это неправильно. Конечно, были какие-то гонения, там, нападки, насмешки, там, епископ или священник. Но я старался говорить с точки зрения Библии. Я не хочу принимать вашу жизненную позицию. Я не хочу принимать ваши жизненные планы, потому что они нечестивы. Они не угодны Богу. И потом мы сталкиваемся с такой ситуацией и на работе, с коллегами, например, с друзьями. Здесь не нужно молчать. Вас должны видеть как людей, которые являются христианином, детем Божьим. Вас должны видеть, что вы стоите на твердом фундаменте. Должны вас так воспринимать люди. Будь то работа, будь то соседи. Вас должны воспринимать как людей, детей Божьих. Как людей, которые следуют принципам Христа и идут путем праведности, а не путем нечестия. И поэтому он говорит, блажен муж, псалмопевец, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Не стоит на пути грешных. Я думал, тоже раньше представлялась такая ситуация, что вот я стою на дороге, да, и передо мной идут, значит, толпа нечестивых грешных людей. Я стою на их пути. Я стою на дороге их движения. Конечно, здесь нужно воспринимать путь и дорогу не в буквальном смысле. Путь это тоже жизненный путь, мы говорим. Жизненный путь. Путь это вот такие жизненные цели, жизненные планы. Жизненные планы. И он говорит, блажен тот человек, который не стоит на пути грешных. Тот человек, который, первое, он не должен принимать совет нечестивых. И второе, не должен вставать на их дорогу, на этот путь, на этот жизненный путь нечестивых. То есть здесь ситуация описана такая, что сначала я слушаю совет, я молчу, не возражаю, я невольно, может быть, его как-то принимаю, не принимаю, но я ничего не возражаю. Потом, впоследствии, может сложиться такая ситуация, что я со своего молчаливого согласия постепенно в меня проникают эти советы, эти слова. И они уже остаются в моем сердце. Что я уже становлюсь на путь нечестивых. Что у меня уже нечестивые планы, у меня уже нечестивые желания, у меня нечестивая жизненная цель появляется в моей жизни. И поэтому он говорит: блажен и счастлив тот муж, который не стоит на пути. Вот на этих жизненных позициях нечестивых людей. Который уже для себя ну, вывел какие-то нечестивые планы, решения. И человек вот так постепенно уже встал на этот путь. И дальше псалмопевец говорит: и не сидит в собрании развратителей. Я тоже думал, собрание развратителей, развратители, блудники какие-то, у меня такая ассоциация. То есть собрание опять тоже каких-то ну, людей, нечестивых блудников. Но на самом деле здесь слово развратители можно перевести: не сидит в собрании хулителей Бога, насмешников Бога. То есть это уже следующий, последующий этап, когда человек, он сначала принимает советы нечестивых, потом он эти советы воспринимает их к своему сердцу и встает на жизненный путь нечестия. И дальше он начинает уже насмехаться над Богом, насмехаться над верующими людьми, он дальше начинает хулить Бога. И поэтому здесь вот этот третий, ну что ли, этап вот такого отхода от Бога, или этап пути нечестия, пути неправедности и греха, это собрание насмешников Бога, или собрание хулителей Бога. И поэтому он говорит: блажен, псалмопевец говорит, блажен муж, который не принимает жизненные нечестивые советы людей-грешников, который не встает на их жизненный путь, на их позицию, который не хулит, не смеется над Богом, над верующими людьми. То есть здесь постепенно показана ну, вот такая глубина развращенности или такой отход от Бога или путь нечестивого человека, то есть путь неправедного человека. И дальше... Как контраст, второй стих, смотрите. Что же, какой путь должен избрать праведный человек? Какой путь, каким путем он должен следовать? И здесь контраст идет. Но в законе Господа воля его. Здесь стоит очень сильное такое противопоставление. Но в законе Господа воля его. Только в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Интересно, в законе Господа воля его. Как это понимать? В законе Господа воля его. И воля можно перевести как желание, страсть. И вот это слово, оно также употребляется, оно слово воля его или желание, оно используется в песне песней. Вот в этой книге, где показана любовь между мужчиной и женщиной. И вот это желание быть с любимой, или страсть, или любовь, такое непреодолимое желание быть с любимой, здесь написано: в законе Господа воля его, в законе Господа его желание, в законе Господа его любовь. Он стремится к закону Господа всем сердцем. И здесь удивительно, что часто мы проповедуем и говорим о том, что нужно читать Слово Божие. Ну, чуть ли не заставляем из-под палки, да, друг друга читать Слово Божие, любить Слово Божие, исполнять его. А здесь он говорит, путь праведного человека, он характеризуется тем, что желание прямо в Слове Божьем, любовь к Слову Божьему. Я хочу читать Слово Божие, я хочу его размышлять, и я хочу его исполнять. И тут вопрос, есть ли это в моем сердце? То есть как я отношусь, как некой такой повинности, обязанности прочитать 10 страниц в день, или прочитать 3 страницы в день, или главу, неважно. То есть некая такая повинность или ритуал превратился. Но здесь он говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И конечно, день и ночь, невозможно день и ночь размышлять, да, а в законе Господа. Я хочу ночью спать. Но здесь вот это выражение используется для... чтобы показать нам постоянство вот этого отношения, постоянство положения человека верующего. В законе Господа воля его, и он размышляет день и ночь. И самое удивительное, мы можем размышлять о Слове Божьем не только когда находимся на служении, когда дома или еще где-либо. Мы можем размышлять о законе Божьем. Мы можем размышлять и на работе, и когда мы едем в маршрутке, и когда мы, я не знаю, просто ничего не делаем, просто сидим. Это очень хорошая привычка или очень хорошее упражнение. Когда я работал вот автослесарем, я крутил гайки. И можно крутить гайки и размышлять о Слове Божьем. Можно крутить гайки и размышлять о законе Божьем. То есть, действительно, можно вспоминать стихи, можно вспоминать о удивительных... ну, делах Божьих, то, что Он сделал в моей жизни, в жизни моих друзей. То есть можно размышлять в любом месте. И это можно размышлять и день, и целый день. И, конечно, здесь он показывает о том, что вот это размышление, это не просто подумать о Слове Божьем. Это, здесь используется удивительное слово. Размышляет он день и ночь. Это значит, он размышляет, чтобы применить. Он размышляет для того, чтобы действовать дальше. Мы часто просто воспринимаем информацию из Писания просто как некий интеллектуальный багаж. То есть просто как некая информация, которую нужно отложить, очередная информация в нашей голове. Что я вот отложил информацию, и все, она лежит, если лежит. Иногда есть русская поговорка «хорошая в одно ухо влетело, в другое вылетело». Но здесь написано, он так любит Слово Божие, он так пребывает в Слове Божьем, он так стремится к Слову Божьему, что он размышляет о нем, чтобы применить его в своей жизни. Он размышляет о Слове Божьем, чтобы его использовать в своей жизни. Все истины, которые получает человек, идущий путем праведности, он хочет применить их в своей жизни. И для нас это тоже хороший урок. Для нас это хороший принцип, что не просто наполняться знанием, не просто наполнять голову знанием, но применять Слово Божие. То есть стараться, стремиться любить Слово Божие и стремиться применять его каждодневно в своей жизни. И поэтому здесь написано, описан вот такой контраст праведного пути праведного человека. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть, где он не находится? Он не находится на пути нечестия. Он не принимает жизненные планы, жизненные устремления грешных людей или грешные устремления. Он не хулит Бога, он не смеется над верующими, но он любит Слово Божие и находится в его размышлении над Словом Божьим постоянно для того, чтобы его применить в своей жизни. Это очень важный контраст. Почему? Потому что если мы говорим, что мы просто, мы не принимаем жизненные принципы неверующих людей, мы не принимаем греховные какие-то устремления, у нас нет этих желаний, но мы не можем находиться так в статичном состоянии. Обязательно, если мы пусты, их рано или поздно наше сердце что-то наполняет, рано или поздно грех все равно наполняет. Здесь должно быть другое движение. Если ты не идешь туда, ты не можешь стоять, ты должен идти путем праведности, ты должен размышлять над Словом Божьим, любить Слово Божие. Это как, знаете, вот лыжник, когда он поднимается в гору, он не может стоять, ему нужно обязательно идти, на чем покатиться. Он идет лесенкой, там разными есть способами, он идет в гору, он не может стоять. Если он остановился и думает, что сам на гору заберется, он покатится вниз. Путь христианина тоже. Мы не можем встать на распутье и сказать, а я не иду путем неправедности. Я не принимаю вот эти нечестивые мысли, желания, цели, планы. Я этого не принимаю. Мы не можем сказать, что мы просто стоим. Обязательно нужна альтернатива. Обязательно нужно движение в другую сторону. И здесь он говорит, но в законе Господа воля его. То есть это резкий контраст, резкое противопоставление. То есть вот путь праведности. Если ты не идешь путем нечестия, иди путем праведности. И вот делай вот так, как здесь написано. И дальше он сравнивает. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Здесь псалмопевец проводит такое удивительное сравнение человека, идущего путем праведности. Он проводит это сравнение с вечно зеленым таким деревом. Дерево, которое постоянно питается, постоянно растет у такого родника или текущих таких вод, которые постоянно омывают его корни. И он постоянно, это дерево, приносит плод свой во время свое. То есть постоянно это дерево, оно не мертвое, его омывают воды, оно не засохшее. Оно не просто стоит вот, но оно приносит плод свой во время свое. Лист которого не вянет и во всем, что он не делает, успеет. Мне часто цитировали этот отрывок, когда я куда-то торопился и не успевал. Мне говорили о том, что праведник все, что не делает, успеет. На самом деле здесь этот отрывок, этот стих говорит не об этом. Успеет — это не вопрос скорости. Здесь успеет — это успех. успех или благословение в служении, благословение в жизни. И для евреев благословение, нельзя сказать, что было просто какое-то духовное. Для евреев благословение от Бога это было и духовное, и материальное. Это было благословение буквальное и материальное, и духовное и так далее. Но не нужно воспринимать однобоко этот стих. То есть мы однобоко воспринимаем, часто говорим, что только духовное или только материальное, и появляются разные крайности. Бог силен благословить и так, и в полной мере, но это его воля. Это его воля, это его желание, не наше мы не вправе требовать. Здесь, на что важно обратить внимание, смотрите, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. И здесь, по всей видимости, нужно связать плод свой и последнюю фразу, что не делают, успеют. Здесь, по всей видимости, говорится о таком, плоде служения, или плоде жизни, или плоде праведной нашей жизни, что мы не просто человек, который не приносит никакого плода, но мы несем некое служение, мы ходим перед Богом, и мы как бы отдаем Богу то, что от нас требуется. То есть мы несем некое служение, которое приносит плод. И он говорит, во всем, что он не делает, будет иметь успех служения, будет иметь успех духовный. Возможно, Бог силен благословить материально, но не нужно делать крайности на одну сторону или на другую. То есть здесь в полной мере вот такое благословение успехом. Но здесь важно, от нас что зависит? Приносить плод свой во время свое. Можно задать вопрос, какой я плод приношу? То есть я выгляжу вот таким деревом плодоносящим, деревом, которое омывается водами постоянно. И здесь действительно вот это общение с Богом, или вот это пребывание в законе Божьем, пребывание в Слове Божьем. То есть имею ли я вот такое общение с Богом, служение Богу, которое бы приносило плод? Имею ли я такое время для того, чтобы отдать его Богу, для служения Богу? Здесь важно задать себе такой вопрос, и это тоже такое сравнение, здесь яркое такое сравнение с деревом, как путь, которым следует идти, путь праведного человека. То есть это путь не просто лишенный плода. Это путь не просто, я иду по дороге, все путем праведности. Я не принимаю советы нечестивых, я не принимаю жизненные цели. Это служение Богу, это принесение плода, это общение, личное общение с Богом. То есть здесь очень тесная взаимосвязь показана. И дальше опять идет резкое противопоставление в 4 стихе. Не так нечестивые. И буквально можно перевести так. Абсолютно не так нечестивые. Совершенно не так нечестивые. У них совершенно другая ситуация. То есть вот путь праведного человека, путь, которым нужно идти. Это путь благословенный, путь, когда человек размышляет, любит Слово Божие, стремится к нему, размышляет, стремясь его исполнять. Это путь, когда человек не принимает жизненные советы и планы нечестивых людей. И смотрите, нечестивые люди, они совершенно не так. У них положение совершенно другое, совершенно противоположное пути праведного человека. Они как прах, возметаемый ветром. И слово прах тоже интересное. Прах мы воспринимаем как пыль, да, как грязь какая-то. Но здесь буквально можно сказать, они как мекина или как полова. То есть это то, что остается от пшеницы, то, что не нужно. То есть это не просто пыль там, или грязь, или земля. Землю тоже можно использовать. Это половая мекина, которую никуда не годна, которую ни на что не используют. И яркий пример можно привести. Семечки щелкают сейчас, да, семечки покупают. То есть щелкают, шелуху выкидывают. Вот шелуху кинули на остановку, ветер налетел, все унесла. Шелуха никому не годна. Семечки щелкают, ядрышки едят. Но здесь не так нечестиво. Они как полова, как мекина, как эта шелуха от семечек, возметаемый ветром. И здесь показан, в контрасте показано резкое противопоставление с положением праведного человека, с положением вот этого пути праведного человека. Он как дерево, крепкое дерево, которого корни питаемы водами, которое приносит свой плод. И здесь показан, и представляете, рядом это шелуха от семечек, это полова мекина, ветер налетел, листочки чуть-чуть только пошевелились на этом дереве, а эта половая, эта мекина улетела. Она никуда не годна. То есть здесь показано вот такое зыбкое, зыбкое состояние, зыбкое положение нечестивого человека и твердое положение человека, праведного человека, идущего путем праведности. И дальше он пишет: «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». В 5 стихе он делает такой псалмопевец вывод: «Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». То есть здесь он показывает, что их нечестивое положение нечестивых людей, их зыбкое положение, оно в полной мере проявится на суде. В полной мере проявится на суде. Почему? Потому что мы сейчас можем воскликнуть: а как же их такое зыбкое положение нечестивых людей? Посмотрите, вон дома какие отстроили, да, какие богатые люди, они вот находятся в таком, ну, крепком положении. У них есть деньги, у них есть власть, у них есть все. Какое же их положение, ну, крепкое? Какие же они шелуха от семечек? Они очень уверенно и твердо, да, стоят, вроде бы по жизни идут, очень уверенно. Но Писание говорит: не устоят нечестивые на суде. Не устоят нечестивые на суде. Кажущееся их такое устойчивое положение, на самом деле положение зыбкое. И не стоит им завидовать. Не стоит им завидовать. Нужно смотреть, нам, как христианам, нужно смотреть дальше. Дальше этого земного времени, дальше земного положения. Не завидуйте никогда людям, которые имеют власть, деньги, которые проезжают мимо на машине очень хорошей, да, которые могут сорить деньгами. Никогда не завидуйте, потому что в глазах Бога они как прах, возметаемый ветром. В глазах Бога они как шелуха от семечек. И они не устоят на суде. Не устоят нечестивые на суде. Бог, Божий суд, он будет справедливым, он будет окончательным. И на суде не устоит ни один нечестивый. И грешники в собрании праведных. Для обличения принимают грешники в собрании праведных. Тяжело бывает принимать обличение грешникам и от человека верующего. Вы встречались с такой, возможно, ситуацией, когда говоришь человеку о грехе, когда обличаешь явно, называешь вещи своими именами, человек уходит, человек раздражается, человеку неприятно это слушать. Когда к нам, я встречался недавно я познакомился с одной парой, с одной молодой парой, и разговорился с ними, начал свидетельствовать о Боге, а у них получилось, ну, очень девушка интересовалась, она спрашивала, задавала вопросы мне, я отвечал. И выяснилась такая ситуация, что она не разведена еще с мужем, но живет уже вот с этим молодым человеком. Этот молодой человек разведен, у него двое детей, у ней ребенок. И вот в такой ситуации они живут там на ГЭСе. А она начала уже интересоваться, а как вот в церковь ходить, а членом церкви как стать. Я говорю: подождите. Та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она ненормальная с точки зрения Библии. Первая, конечно, ваша цель и задача – это покаяться перед Богом в своих грехах. Первая задача – это склониться перед Богом, признать Его могущество, Его власть, раскаяться полностью в своих грехах и признать Иисуса Христа своим Богом, своим Спасителем. Это первая задача. Здесь не может быть каких-то компромиссов. Я говорю, то положение, в котором вы сейчас находитесь, называется блудом. Я говорю вам прямо. И, конечно, такие слова людям неприятно слушать. Это нет желания, может быть, дальше со мной разговаривать. Мы, конечно, разговаривали, я пригласил их на служение, но они не пришли. Потому что часто ситуация, в которой находится человек, не знающий Бога, она его устраивает. Он ищет какие-то компромиссы. И какое-то обличение он не принимает. Он часто не может устоять в собрании людей. Почему? Потому что он принял для себя какой-то жизненный путь. Путь нечестивого человека. Он идет этим путем, и очень тяжело свернуть с этого пути. Без Бога невозможно обратно повернуть другой путь, идти путем праведности. И поэтому не устоят нечестивые на суде грешники в собрании праведных. И в 6 стихе псалмопевец делает такой вывод. Он говорит: «Знает Господь путь праведных, путь нечестивых погибнет». И опять же, слово «путь» – это не просто, ну, путь, там, дорога или дорога, тракт. Путь – это наши жизненные устремления, это наш жизненный путь, это наша жизнь, путь. И он говорит, знает Господь путь праведных. И вот это знает Господь путь праведных. Это не просто он знает, как нас зовут, что мы вот здесь сидим, где мы живем. Знает Господь путь праведных, это значит, он знает нас лично. Это значит, мы имеем с ним личное общение. То есть знает это не просто иметь информацию. Да? Я могу сказать, я знаю, президента Медведева. Да? Я могу сказать, я знаю Медведева, я знаю жену свою. Это разные два знаю, понимаете? Я знаю Медведева, слышал о нем, я читал. Я имею информацию о нем, я могу узнать, прочитать в энциклопедии там, или в газетах о нем. Но я знаю свою жену, это нечто другое, чем я знаю Медведева. Это значит, я знаю ее характер, я имею с ней общение, я знаю ее какие-то слабые, сильные стороны, я знаю ее, я знаю ее, когда ей плохо, когда ей хорошо. Мы имеем общение с ней, я знаю это иметь общение. Поэтому Господь говорит, знает, ибо знает Господь путь праведных. Господь знает путь праведных, Господь знает лично нас. Он знает нас не только по имени, он знает, какие мы. Он знает наши желания сердца, он знает наши устремления. И поэтому для нас важно стремиться к такому знанию Господа. То есть для нас важно именно так знать Бога. Знать, каков Он. Не просто, как Его зовут или что Он есть, а знать, каков Он. И здесь написано, знает Господь путь праведных. Знает Он нашу жизнь, он знает нас лично, а путь нечестивых погибнет. То есть путь нечестивого человека в конечном счете окажется погибельным. Он окажется, конец его окажется ужасным. И поэтому здесь в первом псалме нам дается вот такие два направления, два движения, два пути. Вот так человек становится на распутье. Это самый важный выбор. Либо идти путем праведности, путь, который угоден Богу. Путь – это путь знания Господа, когда Бог тебя знает, когда ты Господа знаешь и имеешь общение. И второй путь – это путь нечестия. Путь нечестия, когда ты как прах возметаем ветром, когда твое положение неустойчивое, не перед Богом, не в собрании праведных, когда твой путь в конечном счете погибель. И идти путем праведности – это не просто не ходить на собрания нечестивых, не просто не быть где-то, где злачные места или где люди грешные собираются. Это не принимать жизненные устремления нечестивых людей. Это не иметь грешные планы на жизнь. Это не иметь такое желание, что ли, идти путем грешника. То есть вот путь праведного человека, он состоит в том, чтобы иметь личное такое общение с Богом, пребывать в Слове Божьем. И приносить плод в своем служении, в своей жизни для Бога. Это путь праведного человека, и этот путь благословенный. Поэтому пусть Бог даст нам силы, мудрости всегда идти путем праведности, а не путем нечестия. Потому что путь праведного человека Бог знает, Бог имеет общение, Бог любит, а путь нечестивого приведет к погибель. Пусть Бог нам поможет в этом. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя за любовь Твою к нам, за то, что Ты не забываешь нас, Ты имеешь с нами общение, Ты, Господь, любишь нас. Помоги нам на основании вот этого слова, этого псалма, помоги нам всегда идти путем праведности, идти за Тобой. Помоги нам размышлять и любить Твое слово, не просто принимать информацию, но использовать, применять его в своей жизни. Помоги, Господь, нам приносить плод своей жизни, в своем служении. Помоги, Господи, нам действительно исполнять Твою волю и познавать Тебя все больше и больше, чтобы, Господь, познание о Тебе, оно распространялось в нашей жизни, чтобы мы его распространяли среди окружающих нас людей. Помоги, Господь, нам держаться за Тебя крепко, и пусть Твое имя будет прославляемо в нашей жизни. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.